Добрый день, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета нашего города. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». И чтобы немного заинтриговать наших слушателей, я скажу, что мы уже все ближе и ближе к трем шестеркам.
Вот. Да.
Может быть, не в этой передаче, в следующей, но мы уже о них поговорим.
Да, потому что мы уже подошли к тому моменту. Видите, как интересно, вот автор вот этой книги, автор «Апокалипсиса», он сохраняет драматургию. То есть он не дает сразу, это вот авторский замысел, он не дает сразу все ответы на все вопросы. Он сначала, значит, зацепит слушателя каким-то вот загадкой, да? Вот, например, он сказал, да, вот, имеющий ум сочти, значит, эти вот три шестерки, число зверя, что же оно означает. И знаешь, ты будешь ближайшие пять глав слушать и читать вообще только так, потому что ты ждешь. И дальше он дает один за другим некие, скажем так, знаки, некие такие галочки, которые для слушателя являются намеком. Вот для слушателя античного, ну, как бы вот, который там первый век нашей эры, да?
Которые понимают, о чем
которые речь. Понимают, о чем идет речь, потому что мы-то с вами как бы не сильно понимаем. И вот, наконец, мы сейчас подошли к главе, где он раскрывает, так сказать, все карты, понимаете? Вот он весь этот замысел свой раскрывает, и он раскрывает тайну этих трех шестерок. И читатель или слушатель, да, который вот, к которому он обращался, вот тут он должен был сказать, ну, теперь все понятно. Вот. Нам, чтобы стало понятно, придется немножко, ну, потрудиться. То есть это вот. Итак, я напомню, к чему мы подошли в прошлый раз. Мы подошли к сцене суда. Мы подошли к сцене суда. То есть автор Иоанн Богослов, он говорит, что вот вы находитесь в ситуации, когда вы гонимы, дракон, значит, вызывает из моря этих ужасных зверей, это государство, это духовную власть, которая требует поклонения себе. Вот что означают гонения, которые на вас обрушились сейчас. Но дальше он говорит, что знайте, что вся эта вражья сила, это, которая служит дьяволу, она непременно потерпит поражение, потому что близится суд Божий. И дальше идет очень развернутое, очень обширное описание вот этого суда. И вот это, об этом мы в прошлый раз говорили, как полетели ангелы и сказали, что вот, значит, по небу, и сказали, что вот он грядет, суд Божий над этим миром, над Вавилоном, который есть столица этого безбожного царства, и над вот этими грешниками, поклонившимися зверю. И дальше, значит, выносится над этим миром суд Божий, и выходят семь ангелов из храма Божьего на небе, и берут семь чаш, наполненных божественным гневом, и они выливают эти чаши. И здесь мы видим, что поражаются снова все сферы существования, да, то есть там идет глобальный какой-то мировой конфликт, и седьмая чаша, это она вызывает землетрясение, которое губит этот самый Вавилон, губит Вавилон. И вот дальше, вот мы уже подошли к 17 главе, вот в этой главе, соответственно, Вавилону уделяется особенное внимание. Вавилону уделяется особенное внимание. То есть автор просто, так сказать, этот суд описывает очень развернуто. И вот сейчас давайте немножко вникнем в то, что он нам рассказывает. То есть его видения продолжаются. И после того, как он увидел, что ангелы вылили этот гнев Божий на этот мир, следующее видение посвящено специально вот Вавилону. Значит, что он видит? К нему подходит, давайте сначала я своими словами перескажу, а потом будем читать. Значит, смотрите, к нему подходит один из этих семи ангелов, льющих гнев Божий на этот мир, и он говорит: иди сюда, покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих, с которой блудодействовали цари, народы и так далее. И этот ангел его уводит в пустыню. И он видит в пустыне некую жену, женщину, которая сидит на красном звере, у которого 7 голов, 10 рогов. То есть мы уже видели, в общем, аналогичного зверя, который выползает из моря. Это тот же самый, в общем-то, зверь. И жена, она одета в такие царские одежды, держит в руках чашу свою золотую, но она напоена не вином, а мерзостью. И, значит, и у нее на теле такая вот ленточка, где написано ее имя, этой жены. И имя этой жены – Вавилон. Сразу надо оговориться, что Вавилон – это все-таки, вот это по-русски звучит как имя мужское, да, мужского рода. На самом деле, конечно же, это слово женского рода, поэтому логично, что Вавилон символизирует именно женщина. И она названа блудницей. То есть Вавилон – это вот столица вот этого безбожного царства. Почему она блудница, как это связано, как это следует из ее поведения, из ее внешности? Ну вот историки пишут, что когда римская элита, она собиралась на какие-то оргии, на какие-то развлечения, да, они туда приводили блудниц. И ну вот у этих блудниц на лбу писался, так сказать, вот была такая ленточка с именем, ну, чтобы, ну, типа бейджик такой. Вот. То есть это вот, вот. И она вот, видите, вот она одета в эти царские одежды, а по сути она вот такая блудница. И дальше происходит следующее. Вот этот ангел говорит ей. И вот он говорит, она сидит на этом звере. То есть она как бы этим зверем управляет, да, вот она сидит, управляет этим миром, эта блудница. И он говорит: я покажу тебе тайну этой блудницы и тайну этого зверя. И дальше он рассказывает, что этот зверь особенный, что он некогда был, сейчас его нет, а потом он будет. И когда он появится, все очень сильно удивятся. И этот зверь, он имеет 7 голов. И на самом деле эти 7 голов – это 7 императоров, из которых 5 уже были, один есть сейчас, 7-й будет следующий. И потом придет вот этот зверь, и он будет 8-й. То есть это все он открывает, расшифровывает тайну этого зверя. То есть он говорит, что этот зверь, он символизирует некую фигуру, некого императора, который придет, ну, в будущем, в каком-то, может быть, даже скором будущем, да, он придет, когда закончится вот эта семерка императоров нормальных, ну, так, относительно. Значит, а вот этот вот, и вот это будет ужасный совершенно зверь, и он, Анна Дмитриевна, сделает следующее. Он призовет 10 царей неких. Вот совершенно непонятно вот так вот слушаешь, что за 10 царей. Да? Эти 10 царей символизируют 10 рогов, которые у него есть. Да? 10 царей. И вот эти 10 царей, они разделят с ним власть, силу и так далее. Они бросят вызов Богу, конечно же, будут бороться с Агнцем. Но перед тем, как они потерпят поражение, они придут в то место, придут к этой блуднице, и они, Анна Дмитриевна, они ее возненавидят. Они ее убьют, обнажат и Ну, тут написано, что они ее съедят. Вообще что-то неприглядное. И они ее сожгут в огне. То есть, фактически, он описывает, как эти 10 царей растерзают эту блудницу. И от нее не останется ничего. А жена же, та самая, он говорит, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Вот. Значит, вот смотрите. И вот он, это вот, собственно, раскрыта тайна. Во-первых, зверя, и, во-вторых, тайна жены и тайна последних времен. Что же будет? Нам, конечно, ну вот Анна Дмитриевна, положив руку на сердце.
Вообще ничего не понятно.
Вообще ничего не понятно. Я полностью вас поддерживаю. Вот. И вот сейчас мы будем читать этот текст и постепенно разбираться. Потому что то, что непонятно нам, было понятно слушателям Иоанна и, соответственно, исследователи, которые, значит, исследовали эту культуру, исследовали там какие-то сюжеты, мифы, там, взгляды тех людей. Вот у них сложилось определенное мнение по этому поводу, которое мы сегодня рассмотрим. Или, может быть, начнем рассматривать. Итак, ну что же, Анна Дмитриевна,
17 глава.
17 глава, читаем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Вот смотрите, сразу, давайте я сразу вот поясню, еще раз об этом скажу, почему избран образ Вавилона и что он означает. Конечно же, это образ ветхозаветный, еще времен Вавилонского плена, когда сложилась вот эта великая Вавилонская держава, одна из первых империй в мире, которая завоевала Иерусалим, сожгла храм, а евреев депортировали. И они, ну, то есть эти древние еврейские пророки, там, Иеремия, Иезекииль, там, Даниил, там, и так далее, для них, конечно же, Вавилон – это что? Это город рабства. Помните, как с вавилонскими младенцами нам рекомендуют поступать псалмопевец, да? Разбить их о камень. На реках вавилонских люди сидят и плачут об отчизне. Они надеются вернуться из вавилонского плена. Поэтому Вавилон – это богатый, это, значит, объединяющий народы центр, который, однако же, есть центр безбожия и рабства. И когда… ну, и, естественно, это некая метафора, да? Метафора некого… он ее дальше уточняет, углубляет. Вот, обратите внимание, сейчас скажу. Одну секунду. Вот, 9 стих. Вот смотрите, Анна Дмитриевна, что написано. «Семь голов», то есть она сидит на звере, и семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. Семь гор, это великий город, царствующий над земными царями. Ну, для Иоанна, что это за город, который стоит на семи холмах?
Рим, да?
Конечно же, это Рим. Конечно же, это Рим. Но Рим здесь тоже это нарицательное, потому что это центр мировой империи, который объединяет весь мир. То есть для во времена Иоанна это, безусловно, был Рим, но он смотрит в будущее. И Рим здесь выступает именно как, ну, такой имперский центр. Вы же помните, что когда Рим упал, то функцию Рима принял на себя кто? Константинополь, Новый Рим. А потом… В 16 веке русские решили, что Константинополь пал, и теперь Рим – это, соответственно, Москва, на семи горах, все, пожалуйста. То есть вот такие вот дела. И, ну, вот он смотрит в будущее, да? То есть мы понимаем, что на политическом языке этот Вавилон означает центр вот этой мировой безбожной империи, которая требует себе… поклонение и гонит святых. И видите, написано, что вот эта вот блудница, она блудодействовала со всеми царями всех народов. Что это значит? Это значит, что она их опоила и увела их от Бога. «И повел меня в духе в пустыню», вот этот ангел. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, красном, да, багряной, преисполненном именами богохульными, с семью головами, десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, то есть царские одежды, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я так себе и представляю, как аудитория Иоанна Богослова, она это слушает. И все понимают, о чем идет речь, понимаете? Все говорят, ну, конечно же, что за тайна, что это за Вавилон Великий? Посмотрите, вот что творится в нашем Риме. Вот, это о нашем времени все сказано. Понимаете, да? Вот. «И я видел», 6 стих, «что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, удивился удивлением великим». То есть она гонит святых. «И сказал мне ангел, что ты удивляешься? Я скажу тебе тайну жены этой и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». И дальше идет раскрытие тайны. «Зверь, которого ты видел, он был, и нет его. Но он выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена». То есть, получается, зверь, опять он символизирует вот это государство или императора. Ну вот, короче говоря, да, то есть эти 7 голов – это вот Рим, опять-таки, римская вот эта имперская власть. И 7 царей, то есть 7 голов – это 7 гор, с одной стороны, да, а с другой стороны – это 7 царей. Смотрите, вот это надо запомнить. 7 царей, из которых 5 пали, один есть, и другой еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, он есть 8-й. И он из числа 7. То есть он, оказывается, уже был раньше. Вы понимаете? И пойдет в погибель. Вот смотрите, то есть получается, что автор Апокалипсиса, он этого зверя вообще идентифицирует с каким-то императором, который был в прошлом и который появится в будущем. И он прямо сразу говорит, было 5, и сейчас есть 6. То есть, получается, он, ну, как бы, на самом деле, из этих слов можно сделать очень много выводов о том, что он имеет в виду. То есть, он подразумевает совершенно конкретные вещи. Вот, давайте еще раз. То есть, получается, он говорит, что было 5 императоров, сейчас есть 6. Потом будет 7, недолго ему быть, а потом придет 8 и вообще из бездны. Но он уже был в числе первых, получается, 5. Первых 5 он уже был. Вот. Значит так, 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. То есть, когда придет этот 8, которого символизирует зверь, он, с ним придут и 10 царей на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю, то есть они вместе с ним будут служить ему. И они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. И говорит: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки». То есть опять ее всемирная власть. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, они возненавидят эту блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, вообще растерзают ее, и сожгут ее в огне. потому что Бог положил им на сердце. Это Бог, оказывается, им положил на сердце. Исполнить волю Его. Исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Вот это поразительное место. Оказывается, что когда придет этот восьмой царь, и с ним эти 10 царей, и они растерзают эту блудницу, этот Рим, этот Вавилон, тем самым невольно для себя они исполнят волю Божью. «И жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Вот он говорит, вот что случится с этим Вавилоном. Вот что, какая судьба ждет вот это государство, которое нас гонит. Вот эту вот власть. Да? Вот так. Какое-то нечто поразительное, некая такая странная история. Вот тут читатель, слушатель уже должен все понять. Потому что все ключи для понимания того, что будет в будущем, ему уже даны. И, вот давайте, может быть, сейчас об этом, по крайней мере, начнем говорить. Давайте вернемся к, получается, к 13 главе, где про эти три шестерки говорится. То есть это ключевой текст. Вот, еще раз. Значит, вот этот зверь, который приходит с суши, и идет перед зверем, который пришел из моря, у него он подобен Христу, у него рога, как у Агнца, и он всех вынуждает поклониться первому зверю. И вот что написано, что он сделает, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, вот эта печать собственности, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. И дальше он говорит, здесь мудрость. Кто имеет ум, кто имеет вот эти ключи, сочти число зверя, ибо это число человеческое, ибо число его 666. Вот давайте я сразу же поясню такую вещь. Дело в том, что числа в античном мире они представляли собой нечто иное, чем оно, мы, как бы, это представляет собой для нас. Потому что, как мы сейчас записываем числа, цифры, мы пользуемся арабскими.
Или римскими.
Или римскими, да. В античности, на Древнем Востоке, было совершенно по-другому. Потому что арабских цифр еще не было. Вот этих удобных, вот эта удобная десятиричная система счисления, она еще не была введена. А числа записывались посредством букв. Это изначально было. Когда был создан самый первый алфавит, а его создали примерно 3-3,5 тысячи лет назад финикийцы, это жители соседней, современный Ливан, вот, Финикия, древний торговый народ. То есть, если раньше люди записывали информацию иероглифами, китайцы, там, египтяне и прочее, шумеры, там, клинопись у них была, то вот финикийцы, они придумали записывать посредством, то есть, фонетические фонемы, да, они связали с определенными знаками, и получился алфавит. Но каждый значок букв означает определенный звук. И финикийцы, они связали каждый знак с определенным звуком. Да, да. И получилось, что у них, там 22 знака, посредством которых можно записать любое слово. Вот. И потом этот алфавит, он был воспринят семитскими народами, и отсюда происходит еврейский алфавит, арабский алфавит. Вот они, как древние финикийцы, так до сих пор и пишут справа налево, да? Вот. И у них же это заимствовали греки. Они добавили туда, получается, гласные и изменили направление письма. Они стали писать слева направо, как это делаем мы. И вот от греческого алфавита уже происходят все остальные европейские алфавиты. То есть там латинский, и кириллический наш вот от греческого тоже происходит, соответственно, да? Вот. Они все построены по одной схеме. Так вот, я вам что хочу сказать, что в этих всех древних алфавитах, включая церковно-славянский, и греческий, и латинский, и древнееврейский, и так далее, порядок букв означает порядок цифр. То есть буква А будет означать цифру единичку, а буква там Б, например, она будет означать двоечку. Вот. И таким образом, любое слово, да, любое число мы можем записать сочетанием букв, да? В церковно-славянских книгах у нас вот издаются богослужебные там сборники и так далее. Обязательно там год издания традиционно указывается, да? Сочетанием определенных букв. И, соответственно, можно перевести любое слово и любое имя в число. То есть подсчитать сумму числовых значений тех букв, из которых состоит это слово, и сказать, что число, значит, вот там имя там Дмитрий, да, например, оно там имеет число, я не знаю какое, даже не буду сейчас фантазировать, считать мы сейчас не будем, там число 156, например, да, к примеру. Вот таким образом это число образуется, да. И если мы возьмем, ну, такую историю толкования, должен вам сказать, что существует просто, ну, огромное количество вариантов, и каждое новое поколение экзегетов, оно, естественно, видело в этом.
Предлагает свои,
ну,
варианты.
Ну да, предлагает свои варианты. Одним из первых таких толкователей, который сразу уже предложил там, не знаю, множество вариантов, это был такой замечательный богослов конца II века, Ириней Леонский. И вот в частности, он говорит, видимо, к тому моменту уже ключи, вот, которые давали какое-то однозначное понимание этого слова, они были, может быть, забыты уже, да? И Ириней Леонский так высказывает предположение, что тут могло иметься в виду. И он говорит, ну какие тут могут быть имена? Ясно, что это какая-то такая власть, вот, безбожная, да, имя, которое что-то вот такое означает. И вот он такие имена предлагал. Он говорил, например, имя Латинос, то есть латинянин. Вот, опять же, имя, воплощающее римскую власть. Или, например, имя Титан. Титан – это вот божество такое, которое одно из первых поколений там, этих греческих богов. Получается, что это власть, требующая себе божественного поклонения, например, да. Потом и дальнейшая традиция, там, вплоть до Андрея Кесарийского, вот это все повторялось. Титан, Латинос, Бенедикт, словосочетание, например, вот Андрей Кесарийский говорит, это древний завистник, например, да, или, например, худой руководитель, прекрасно.
То есть, ужасный жадина.
Да, ужасный жадина, вот, или истинно вредный, например, да, вот. Ну, вот три шестерки, пожалуйста, дают. Видите, то есть отцы церкви к этому числу относились именно вот так, совершенно спокойно. Они не видели в этом числе
какой-то чего-то
мистического и страшного. Они не видели в этом чип или, как там, не знаю, налоговый номер.
Штрих-код.
И они не считали, что прямо кто-то нам что-то будет ставить такое, да, нам вживлять куда-то что-то, да. Они говорили, что это как бы знак собственности. На твои мысли, на твои деяния, правая рука – это дело, чело – это мысль. Это то, вот те люди, которые поклонились этому зверю, приняли ценности этого царства, вот они принадлежат этому зверю. И имя этому зверя, вот оно будет расшифровываться вот таким нехитрым способом. Ну и, конечно, когда что-то такое апокалиптическое случалось, возникали новые варианты. Анна Дмитриевна, вот сейчас давайте задам вопрос. Вот в XVI веке, вот просто пример, в XVI веке, значит, в Европе случилось катастрофическое событие, случилась реформация, грандиозный церковный раскол, вот, который там, начало которому положил Мартин Лютер. Вот, возник протестантизм. Люди стали протестовать там против римской церкви, протестанты, да? Догадайтесь, чье имя и кого они видели в этих трех шестерках?
Да, наверное, имя Мартина Лютера очень случайно и удачно подошло под три шестерки.
Нет, погодите, это католики видели имя Мартина Лютера, а сам-то Мартин Лютер
и
все протестанты. Ну, конечно же, папу Римского. То есть там же у римского папы длинный титул. И вот они соединяли разные элементы, варианты этого титула, и у них получалось, вот, смотрите. То есть три шестерки – это римский папа. У нас старообрядцы, когда в 17 веке был церковный раскол, тоже такой апокалиптический. Конечно, конечно, в этом видели имена там царя, там Алексея Михайловича, Петра Первого, понимаете, кого угодно. Начались наполеоновские войны. Все. Вот не знаю, кто помнит роман Толстого «Война и мир», помните, там Пьер Безухов чем занимался? Они все видели в этом события последних времен, и воплощением этого антихриста с тремя шестерками, естественно, был Наполеон. Вот.
Всё подгоняли имена под нужную
подгоняли,
цифру.
Подгоняли, да-да-да. То есть какие-то словосочетания, там титулы, ну, всё сходилось. Вот. Ну, и таким образом, давайте сделаем такой один маленький вывод, что вот просто так вот, исходя из этих трех шестерок, понять, что там имел в виду автор, ну, решительно невозможно. Потому что понятно, что все эти варианты, они будут немножко произвольные. Но должен вам сказать, что вот я просто сегодня, в следующий раз расскажу про одну версию, которая, мне кажется, наиболее обоснованной. И она является обоснованной просто по той причине, что помимо совпадения трех шестерок, она дает объяснение всем вот этим вот странным особенностям, которые мы уже выделили. Что вот это имя этого зверя, что это будет зверь, который был, но который будет, да? Что за 10 царей, которые придут там из Евфрата, и что они сделают с этим Вавилоном, да? Вот странный какой-то сюжет, не очень понятный, да, для нас. Вот эта версия, она, мне кажется, объясняет. Это совсем не значит, что так и есть, но вот в современной науке, ну, подавляющее большинство исследователей рассматривают ее как отражающую с высокой степенью вероятности реальность. Давайте тогда, уж, чтобы не начинать у нас, да, отдельный разговор, на этом мы завершим, да? И в следующий раз вот отдельно вообще, вот это действительно в двух словах не объяснить. Это целая история. Которая стоит за этими тремя шестерками. Сразу хочу сказать, что, возможно, наши слушатели где-то будут разочарованы, потому что версия, она... Не версия,
а... Настолько помпезная.
Она, да, она там не содержит чего-то особенно мистического, но она, мне кажется, очень интересной. Вот в следующий раз вот об этом у нас пойдет разговор.
Дорогие радиослушатели, в следующий четверг в это же время... Слушайте и узнайте продолжение и эту тайну трех шестерок. Я хочу напомнить, что у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До новых встреч.